В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Во втором часе нашей программы 19 июля. На месте крушения теплохода «Булгария» завершился подготовительный этап операции по подъему судна. Перед комиссией британского парламента сегодня предстанет Ребекка Брукс, в конце прошлой недели ушедшая с поста главы, принадлежащей австралийскому медиамагнату Руперту Мёрдоку, компании News Corporation. Визит Дмитрия Медведева в Германию и вопрос, адресованный нашим слушателям, кто из российских лидеров пользуется большим авторитетом на Западе. В Германии с неофициальным визитом находится президент России Дмитрий Медведев. Вечером в понедельник он был принят канцлером Германии Ангелой Меркель. Встреча состоялась в Нижней Саксонии, недалеко от Ганновера, где проходят традиционные ежегодные российско-германские межправительственные консультации. С подробностями из Германии корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Оба лидера, оказавшиеся по неожиданному совпадению в пиджаках голубых тонов, без сопровождения совершили получасовую прогулку по парку вдоль озера Беренбоштвер-Зее, полюбовались заходом солнца, а затем направились к столу, который был накрыт на террасе ресторана при четырехзвездочном отеле «Ландхаус Амзее» в городке Гарбсен, расположенном приблизительно в 15 минутах езды на автомобиле от центра Ганновера. Во время дружеского ужина в неофициальной обстановке оба лидера обменялись мнениями по широкому кругу двухсторонних и международных проблем с целью уточнить и по возможности сблизить позиции перед общим пленарным заседанием, которое состоится сегодня. Встреча лидеров Германии и России – это традиция ежегодных межправительственных консультаций, поочередно проводимых в каждой из стран и встроенных в более широкий формат петербургского диалога, форума, в работе которого в 8 группах экспертов принимает участие более 200 человек. Накануне нынешней встречи правительственных делегаций на всю Германию прогремел скандал по поводу инициативы присуждения Владимиру Путину премии «Квадрига», торжественно вручаемой в день объединения Германии 3 октября. Решение наградить Владимира Путина вызвало такой шквал протестов, что устроители премии вообще отменили ее вручение в нынешнем году. На скандал отреагировал посол России в Германии Владимир Гринин, заявивший в интервью телеканалу АРД, что вся история с объявлением о награждении Путина и отменой награждения его неприятно удивила, и что он находит это происшествие, цитата, «чрезвычайно непривлекательным и непорядочным», конец цитаты. Тем не менее и Гринин, и многие эксперты уверены, что происшествие не окажет никакого влияния на двухсторонние отношения и на проведение межправительственных консультаций. Об этом же заявил по итогам первого дня консультаций бывший посол Германии в России, а ныне председатель правления общественной организации «Германо-российский форум» Эрнст Йорк фон Штуднец. Эта тема не возникала даже в кулуарах. Она была затронута журналистами на короткой пресс-конференции. Оба сопредседателя петербургского диалога, российский вице-премьер Виктор Зубков и немецкий сопредседатель Лотар де Мизьер, дали свои ответы, и тема была закрыта. Я полагаю, что уровень взаимопонимания между сторонами и готовность понять друг друга сейчас высоки как никогда, поэтому Виктор Зубков сказал, что вся эта история – это дело жюри премии, и ему нечего больше сказать по этому поводу, а де Мизьер сказал, что ситуация уже разрешилась и не может быть помехой, способной повредить нашим отношениям и отравить атмосферу российско-германского диалога. У Дмитрия Медведева и Ангелы Меркель тоже, надо полагать, были дела поважнее. С одной стороны, экономические и торговые отношения между странами развиваются хорошо, и сегодня в Ганновере будет подписано почти полтора десятка новых двусторонних соглашений. С другой стороны, Россия и Германия – активные участники процессов разрешения международных споров и конфликтов. Поэтому предполагалось, что Ангела Меркель и Дмитрий Медведев должны были обсуждать положение в странах Северной Африки и Сирии, а также в странах Восточной и Юго-Восточной Европы и в Белоруссии. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
На месте крушения теплохода «Булгария» завершился подготовительный этап операции по подъему судна. На месте крушения теплохода закончились работы по выемке грунта, и теперь можно продолжить дальнейшее выравнивание судна. С подробностями из Казани корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
На месте крушения теплохода «Булгария» на «Волге» удалось завести второй строп под судном. Это уже вторая попытка. 17 июля при выравнивании корабля, когда его ставили на киль, одна из строп порвалась. В результате «Булгарии» удалось поднять с правого борта, но оставался крен в 10-15 градусов. То есть его нос и корма находились на разных уровнях. Специалисты говорят, что задержка особой роли не сыграла. До этого момента операция шла с опережением графика, а теперь она вошла в этот график. Попытки завести второй строп продолжались на протяжении 10 часов. По словам руководителя оперативного штаба по подъему теплохода, заместителя министра транспорта России Виктора Алерского, условия, в которых приходится работать водолазом, сходны с космическими.
Операция под водой, а не сходная с операциями в космосе. Да, вы знаете, космонавты, прежде чем лететь, они учатся под водой. То же самое. Тем более, видимость полметра, иногда нулевая, все время идет работа.
Также не прекращается поисковая операция. Пропавшими без вести до сих пор числится 15 человек. Зона поиска расширена до 200 километров, то есть почти до Ульяновской, даже ниже. Спасатели не исключают, что тела погибших отнесло течением, и они могут показаться на поверхности воды. Поэтому используются малая авиация и дельтапланеристы, которые осматривают акваторию Куйбышевского водохранилища и Волжские острова. Тела погибших могут оказаться внутри судна. Там осталось несколько помещений, которые невозможно осмотреть до поднятия корабля. Могли они быть придавлены самим теплоходом. Поэтому, по словам начальника пресс-службы Главного управления МЧС по Татарстану Андрея Радыгина, поисковые группы продолжают свою работу.
При развороте судна на ровный киль регулярно проводятся водолазные осмотры специалистами МЧС России на предмет нахождения возможных тел пропавших без вести людей.
Пополнилась группировка спасателей и спецподразделений Астраханского центра спаса, который специализируется на ликвидации нефтяных загрязнений воды. Его сотрудники постоянно работают в районах нефтедобычи на Каспийском море и имеют огромный опыт в ликвидации экологических бедствий. А такая возможность во время поднятия Булгарии сохраняется. Корпус корабля ненадежный, вполне может произойти утечка дизельного топлива или масла. Этот отряд привез с собой специальное оборудование, заградительные боны и даже свой катер. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Медиамагнат Руперт Мёрдок и его сын Джеймс ответят сегодня на вопросы британских парламентариев в рамках слушаний, связанных со скандалом о вторжении в частную жизнь британцев сотрудниками принадлежащих Мёрдоку изданий. В Владивостоке сегодня состоялось первое заседание гарнизонного военного суда по делу бывшего майора внутренних войск Игоря Матвеева, которого обвиняют в избиении сослуживцев. Общественное движение «Архнадзор» сегодня проведет акцию в защиту исторического и культурного наследия Москвы. Американские официальные лица провели встречу с представителями ливийского лидера Муаммара Каддафи. Высший совет вооруженных сил Египта поручил главе Каирского апелляционного суда сформировать избирательную комиссию. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Вехи новой России. 2+2». Сорокин, Пелевин, Десятников, Гребенщиков. К столетию маршала Маклюина. Исторический репортаж Владимира Абаринова. «Развивая Маклюина». «Жить по Сократу». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Денисом. Сегодня 14:00. Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об опасном для жизни оправдании в суде. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. К 22 годам тюрьмы был в понедельник приговорен Джозеф Шерешевский, обвинявшийся в создании гигантской финансовой пирамиды, главными жертвами которой были ортодоксальные евреи. Бывший управляющий финансовой фирмой West Trust Capital признал свою вину по нескольким пунктам обвинения. Он и его партнер по бизнесу, уже находящийся за решеткой, собрали 225 миллионов долларов благодаря своим контактам в нью-йоркской ортодоксальной еврейской общине под предлогом использования денег на инвестиции в недвижимость. Согласно следствию, около 1200 человек выложили деньги в ответ на обещание дивидендов и прирост капитала. Огромная сумма была собрана всего за 2 года. Кризис 2008 года сорвал планы мошенников, которым было нечем расплачиваться с клиентами, потребовавшими вернуть свои деньги. 55-летнему Шерешевскому также придется расстаться с 17 миллионами долларов своих активов. Несмотря на призывы к милосердию и ссылки на многочисленные проблемы со здоровьем, обвиняемый получил предельный тюремный срок от того же судьи, который приговорил к 150 годам тюрьмы его более известного предшественника Бернарда Мейдоффа. Согласно сведениям информационного агентства Bloomberg, 80-летний Руперт Мёрдок может передать официальные бразды правления News Corporation исполнительному директору Чейзу Керри, который сейчас осуществляет ежедневное руководство концерном. Отказ Мёрдока от должности управляющего компании с сохранением за ним должности председателя совета директоров рассматривается независимыми директорами компании как шаг, который позволит восстановить имидж корпорации, подорванной разоблачениями, связанными с методами сбора информации британскими таблоидами, принадлежащими News Corporation. Окончательное решение о замене руководителя может быть принято после появления Руперта Мёрдока и его сына Джеймса перед британскими парламентариями, расследующими эту историю. Потенциальный уход Мёрдока с поста управляющего не отразится на его доминирующей роли в компании. Он продолжает владеть контрольным пакетом акций, и за ним остается последнее слово, касающееся персональных и иных перемен. Замена, если она произойдет, по словам экспертов, будет чисто косметической, хотя и унизительной для легендарного предпринимателя, создавшего за 60 лет крупнейший мировой медиаконгломерат. Станет ли жизнь матери, оправданной судом по делу об убийстве своего ребенка, более трудной и опасной, чем ее жизнь за решеткой? 25-летняя Кейси Энтони вышла в понедельник из тюрьмы после трехлетнего заключения. Но многие американцы не согласны с таким приговором и, как опасаются некоторые комментаторы, могут попытаться совершить то, что им видится справедливостью, рассказывает Владимир Морозов.
Что будет делать Кейси Энтони теперь? Когда она выходила из тюрьмы, у нее в кармане было всего $537. За делом Кейси несколько лет следили десятки миллионов телезрителей. В случае такой всеобщей, хотя и скандальной известности, лучший способ поправить финансовое положение – выпустить книгу или телефильм. «Мы заинтересованы в такой книге», – заявил Роберт Готлиб, президент издательской компании Trident. Но многие американцы по-прежнему считают Кейси Энтони виновной, и на потенциальных издателей может обрушиться волна протестов. Бри Торнтон, член общественной группы «Бойкотировать Кейси», назвала гонорар за еще не начатую книгу «кровавыми деньгами». А вот мнение опрошенных мной американцев. Ричард Фулнер, строитель.
Mother is guilty.
Я знаю только то, что ее ребенка убили. Обвинять мать ребенка я не могу. Для этого недостаточно доказательств. Еще более решительно высказалась его жена, парикмахер Джейн. Я думаю, что телевизор и газеты просто взвинтили людей. А ведь репортеры знают об этом деле не больше, чем вы и я. Они просто гонятся за сенсацией. Тем не менее, Кейси Энтони угрожают расправой. В штате Оклахома пострадала продавщица небольшого магазина Сэмми Блэквелл. Какая-то женщина в тяжелом внедорожнике приняла продавщицу за Кейси Энтони, на полном ходу разбила ее задний бампер, а затем столкнула машину в кювет. Однако известный юрист Нэнси Грейс уверила зрителей компании CNN, что самосуд вряд ли состоится. Офис шерифа заявил, что Кейси Энтони будут охранять, пока она находится в районе Оранж, штат Флорида. Да где бы она ни находилась, я не думаю, что ее жизни угрожает опасность. В тюрьме, где она сидела, угрозы приняли всерьез. После освобождения 15 шагов от ворот тюрьмы до машины ее провожали несколько охранников в бронежилетах, двое из них с автоматами. Где находится Кейси Энтони сейчас, никто не знает. Ходят слухи, что она на частном самолете улетела на остров Пуэрто-Рико. Гадают, сможет ли она жить там под своей фамилией и не меняя внешности. По словам адвокатов, чтобы обезопасить жизнь Кейси Энтони, разработан подробный план.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа.
Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
В наших утренних информационных программах «Время свободы» мы всегда рассказываем о главных событиях в мире культуры. И вот еще один такой репортаж. В мультимедиа-арт-музее открылась выставка под названием «Из истории российской фотографии». Здесь представлены два профессиональных объединения, возникшие до революции и прекратившие существование в 1930 году «Русское фотографическое общество», а также «Союз фотокудожников России», отмечающий сейчас свое 20-летие. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Старые снимки предоставил на выставку исторический музей, который для своих экспозиций часто использует фонды собственного фотоархива, однако в таких случаях отбираются те карточки, что соответствуют конкретной тематике. Ну а здесь руководствовались другим принципом, говорит хранитель фотографической коллекции исторического музея Татьяна Сабурова.
Мы показывали работы мастеров, не представить там иконографию знаменитых людей России или какие-то исторические памятники. Это не просто подлинные материалы того времени. Это те самые экземпляры, которые были на выставке в Париже 1900 года. Вот именно эти отпечатки представлены на этой выставке. Были в числе членов Русского фотографического общества выдающиеся фотографы, но были и люди, для которых фотография была хобби. Ну, например, Тимирязев. Или, например, балетмейстер Большого театра Горский, создатель балета «Дон Кихот». То есть общество это было свободно для всех тех, кто любит фотоискусство. Потому что главная задача была развитие художественной фотографии. Фотографы тех времен были одержимы идеей доказать, что фотография должна занимать место среди других видов искусства. Недаром фотографию называли светописью.
Вторая часть выставки – это работы, созданные незадолго до и вскоре после распада Советского Союза, времени создания Союза фотохудожников России. Слово его ответственному секретарю Сергею Бурасовскому.
Мы брали 80-е и начало 90-х годов. Вот такой пласт тех людей, кто организовали Союз фотохудожников. Мы попытались показать, что вот в это время человек вдохнул перестройка свободы. Вдруг посчитали, что можно снимать все. Ну и не только снимать, снимали и раньше люди, которые просто клали это все в какой-то мешок. А это можно было показывать уже, это можно было печатать даже. Поэтому там первый снимок показывает такую свободу. Там стоит мужчина, у него клеточка с двумя кеннерами, на руке татуировка «Любовь». Вот он, по-моему, очень отвечает этому времени. И мы не хотели скатываться, чтобы это была какая-то сплошная чернуха, но очень много такой негативной было информации. Впервые можно было показать дом престарелых, снимал Шпагин еще «Дом сумасшедших». Он туда прошел, когда снимали на паспорта, и он ассистентом и снимал вот ситуацию. Или он снимал в морге. Здесь мы пытались показать совершенно разные направления фотографии в Советском Союзе. Все-таки очень сильны были прибалты, потому что у них было больше информации с Запада. Для остальных вся информация – это советское фото, журналы, в лучшем случае – чешское фото. Тут мы показали направление в нашей провинции. Это очень сильная школа в Чебоксарах и в Йошкар-Оле. Казанская школа, сразу выделились они.
Я очень хорошо помню это время. Это действительно был всплеск качества журналистики, в том числе и фотожурналистики. И если сравнивать этот период с сегодняшним днем, не испытываете ли вы ностальгию некоторую профессиональную? Не понизилось ли, если не качество, то тонус этих работ?
Мне кажется, нет. Сейчас настолько это поле расширилось, снимает столько много народу, что уже проблема отобрать лучшие фотографии. Сейчас и уже образование появилось, есть школы фотографии. Людей уже учат не только как проявлять и как нажимать на фотоаппарат, а все-таки соображать, что человек снимает. Это очень важно, потому что раньше это все было по наитию. Проснулся интерес к другой фотографии. И у нас два парохода было фотографических. 21 день из Уфы в Тверь и в Уфу, когда собиралось 20 иностранцев. иностранных фотографов, порядка 100 российских. Шел сплошной обмен. Иногда чуть не до драки доходило. Спорт, фотография у Коли Бахарева вот из Новокузнецка, хорошая или нехорошая. Все были западные люди в восторге от этой фотографии, а все российские, ну, не хотели себя узнавать.
В тот же период зародилась российская гламурная фотография, но ее образцов на выставке не найти. Здесь, как следует из рассказа Сергея Бурасовского, иные задачи. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема «Гуманитарные ценности и модернизация. Как интеллектуалы могут повлиять на выбор политического курса и нужно ли для этого заявлять о поддержке президента?» В студии «Радио Свобода» член президентского совета по правам человека Ирина Ясина и журналист, профессор факультета медиакоммуникации Высшей школы экономики Ольга Романова. Ведет программу Анна Качкаева. Ну а в нашей программе сразу после краткой сводки новостей мы вновь принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня наших слушателей мы спрашиваем, кто из российских лидеров пользуется большим авторитетом на Западе. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И напомню также, что ваши ответы мы принимаем в течение всей программы на номер для СМС 8-903-743-2801. Работает пейджер в Москве, его номер 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И также вы можете оставить комментарий, обсудить этот вопрос на форуме на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос и форум вы можете найти на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс свободы». И вот, к примеру, на форуме Андрей пишет нам: «Понятие авторитет неприменимо ни к одному из упомянутых выше лиц», имеется в виду Владимир Путин и Дмитрий Медведев. «Оба попадают в категорию лидеров, с которыми Западу по мере необходимости приходится общаться, впрочем, без особого уважения, тем паче симпатии», считает наш слушатель Андрей. Никив пишет: «В авторитарном государственном управлении, где госбезопасность, спецслужба обеспечивает безальтернативное политическое управление, ну, не сами же средства массовой информации, считает наш слушатель, отказываются от почетной прибыльной роли почтальона обратной связи с властью, наивный вопрос о лидерстве. Сталинизма США может куда угодно перепрыгнуть, и не обязательно в президенты, главное, чтобы на нем спецслужба замкнута была». Евгений из Дуйсбурга пишет, что, по его мнению, он может говорить об общественном мнении в Германии, поскольку живет в Дуйсбурге, от президента России многого не ожидают. Малейший сигнал о демократических реформах будет воспринят очень положительно, независимо от того, кто его даст, Медведев или Путин. Сигнал должен быть действием, а не пустыми словами. Ну что ж, ждем ваших звонков в прямой эфир примерно через 3 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. В Татарстане на месте крушения теплохода «Булгария» завершена выемка грунта. Специалисты приступают к выравниванию судна. Во Владивостоке сегодня состоялось первое заседание гарнизонного военного суда по делу бывшего майора внутренних войск Игоря Матвеева, которого обвиняют в избиении сослуживцев. Глава Росфиннадзора Сергей Павленко заявил в интервью российской газете, что рост стоимости строительства олимпийских объектов в Сочи объясняется недобросовестностью оценщиков. Президент России Дмитрий Медведев проведет сегодня официальные переговоры с руководством Германии. Будут подписаны двусторонние договоренности. Общественное движение «Архнадзор» во вторник проведет акцию в защиту исторического и культурного наследия Москвы. Медиамагнат Руперт Мердок и его сын Джеймс ответят сегодня на вопросы британских парламентариев в рамках слушаний, связанных со скандалом о вторжении в частную жизнь британцев сотрудниками, принадлежащих Мердоку изданий. В ночь на вторник хакерская группа «Lulz Security», известная взломом американских правительственных сайтов, взломала сайт принадлежащего Мердоку таблоида «The Sun» и разместила там сообщение о его смерти. В Румынии найдены детонаторы, похищенные в субботу из поезда, следовавшего в Болгарию. Государственное телевидение Египта начало прямую трансляцию судебных процессов над членами правительства Мубарака. Президент Венесуэлы Уго Чавес выставит свою кандидатуру на выборах в следующем году, несмотря на обнаруженный у него рак. С таким заявлением выступил министр финансов страны Хорхе Джиордани. Американские официальные лица провели встречу с представителями ливийского лидера Муаммара Каддафи. Высший совет вооруженных сил Египта поручил главе Каирского апелляционного суда сформировать избирательную комиссию.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. В Германии сегодня продолжаются 13-е немецко-российские консультации в рамках форума «Петербургский диалог», в которых принимают участие и лидеры двух стран Ангела Меркель и Дмитрий Медведев. За день до начала форума учредители немецкой премии «Квадриго» объявили, что отказываются от намерения вручить премию в этом году, в том числе российскому премьер-министру Владимиру Путину. По мнению некоторых аналитиков, в преддверии президентских выборов в России это решение следует расценивать как один из сигналов для российских властных элит о том, кого Запад хотел бы видеть следующим российским лидером. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Учредители премии «Квадриго» отказались от намерения присудить ее российскому премьеру Владимиру Путину и заявили, что в этом году церемония вручения премии вообще не состоится. По словам учредителей, в последнее время в адрес Путина, которого хотели отметить за вклад в развитие отношений между Германией и Россией, со стороны СМИ и политиков звучат критика и сомнения в его приверженности демократии. По мнению политолога Дмитрия Орешкина, скандал с премией «Квадриго» может оказать влияние на предстоящие в России президентские выборы, исход которых в стране решает не электорат, а властвующие элиты.
Благодаря десятилетию путинских контрреформ в электоральном смысле выборы становятся игрой элитных групп, ярче, чем когда бы то ни было. То есть избиратели, рядовые избиратели, как политическая сила, оттесняются на 4-е, 5-е, может, там на 10-е место. А первейшую роль играют разного рода элиты. Бизнес-элиты, региональные элиты, военные, силовые элиты, медийные элиты. Вот от них все и зависит. Эту ситуацию Путин... Коллективный Путин целеустремленно выращивал, потому что ему легче управлять из центра.
По мнению Дмитрия Орешкина, российские элиты заинтересованы в открытых контактах с Западной Европой.
В частности, они думают о том, что у них есть собственность в Испании, у них дети где-то там за рубежом учатся. И вообще они, в общем, не хотели бы жить, как в Китае, и тем более, как в Белоруссии на коротком поводке. Они хотели бы свободы для себя. Ну, естественно, для народонаселения. Народонаселение – это для них, ну, ресурс, в лучшем случае. А в основном, конечно, они пекутся о своих собственных интересах, как, собственно, и в средневековой Англии или Франции это было.
Как отмечает Дмитрий Орешкин, российские элиты внимательно следят за отношением Запада к России и ее политикам.
И когда они видят, что происходит на Западе, то для них это в некотором смысле сигнал. То если получается Путин, коллективный Путин, я не говорю про личность Путина, то это значит, что страна будет двигаться по пути аккуратного восстановления железного занавеса. Ну вот видим мы, как в Европе относятся к нашему премьеру. Ведь вроде все организовано. Вот мы приняли на работу бывшего сотрудника Штази, а в ответ германские элиты вежливо продвигают Владимира Владимировича Путина в лауреаты премии «Квадриги». И тут вдруг раз... Зеленый какой-то член возмутился. Главное, что еще что важнее, Вацлав Гавел сказал, что он откажет от этой премии, если ее дадут Путину. А это кое-что значит. И это сигнал не столько для избирателей, которые, наоборот, они могут реагировать прямо противоположным образом, сказав себе, что раз Европа наших обижает, значит, вот надо как раз этого человека поддержать. Регионалы думают совершенно по-другому. Им надо с Европой выстраивать хорошие отношения. Они что, согласятся ездить в отпуск в Сочи, что ли, или куда-нибудь на горных лыжах кататься в Чечню? Нет, конечно, они хотят. И бизнес им необходим. Они уже привыкли общаться с Западом на равных, понимая, что деньги там довольно много значат, и человек с деньгами там хочешь не хочешь уважает.
Дмитрий Орешкин подчеркнул, что скандал с премией «Квадриго» следует расценивать пока только как один из политических сигналов Запада России относительно ее будущего лидера, интенсивность которых неизбежно будет возрастать. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Кто из российских лидеров, по вашему мнению, спрашиваем мы наших слушателей, пользуется большим авторитетом на Западе? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. И первым на этот вопрос во втором части нашей программы ответит Геннадий Сергеевич из Смоленска. Здравствуйте, Геннадий Сергеевич.
меня, это многие люди вокруг меня.
Ой, к сожалению, со Смоленском у нас не очень хорошая связь. Тогда слово Анатолию. Это Брянская область. Анатолий, доброе утро.
Всем доброе утро. Но кто наибольшим авторитетом пользуется на Западе? Я бы сказал так. Я, конечно, человек простой и прямой, но очень хорошо разбираюсь в политике на протяжении 25 лет. Авторитетом пользовались несколько человек. Это Горбачев, вечно пьяный Ельцин, его преемник Путин и Путина преемник господин Медведев. Но кто будет пользоваться наибольшим еще авторитетом? Я бы поставил ваш вопрос так. На Западе. Тот, кто быстрее добьет Россию, развалит ее. Пока путинский режим от этого плана отстает. Хотя и не намного. Но это, Михаил, чистая правда. Спасибо за внимание.
Это мнение Анатолия, нашего слушателя из Брянской области. Пишут нам также и на номер для СМС, и на московский пейджер приходит сообщение. Валентин из Москвы. Думаю, что авторитет имеет Путин. Именно поэтому поддержкой пользуется Медведев, что является жирным минусом для избирательной кампании в России, считает Валентин. На самом деле Запад считает политику кремлевской власти неадекватной, страдающей неразвитыми подростковыми амбициями, а уважением пользуются достойные и адекватные оппозиционные политики. К сожалению, слушатель, который прислал это сообщение, не подписался, но вслед за этим нам сообщение прислала Роза, которая и называет оппозиционных политиков. Она пишет: «Я бы проголосовала за Каспарова, Рыжкова и Касьянова». Илья пишет, что в лидерах Запад уважает прежде всего предсказуемость, чего у наших вождей нет и никогда не будет. Сейчас давайте послушаем Аркадия. Это звонок из Москвы. Аркадий, доброе утро.
Здравствуйте. Мы часто путаем политический вес и авторитет. Скажем, высочайший авторитет имел недавно умерший Отто фон Габсбург, зачастую больше, чем авторитет глав больших стран и правительств. Наши же деятели не пользуются никаким авторитетом, они его не заслужили, у них есть только политическое влияние. К тому же все понимают, что это одна команда. Медведев говорит хорошие слова, но реально продолжает путинскую политику. А сам Путин заметно, так сказать, убавил наглости в своих выступлениях, ну потому что реальные проблемы, от которых, как выяснилось, не отбрешешься. На Западе же в основном смотрят на суть дела. И вот вам конкретный пример, связанный как раз с Германией и Ангелой Меркель. Когда у нас был принят новый закон, расширяющий права спецслужб, совершенно недопустимый. Ангела Меркель в разговоре с Медведевым стала его обоснованно критиковать. На что Медведев искренним изумлением сказал: ну как, это же я принял этот закон и предложил его. Но Ангела Меркель только выразила сожаление. Так что нашим деятелям придется, так сказать, усвоить этот урок, что важна суть дела, а не какая-то маска.
Таково мнение Аркадия из Москвы. Сообщение с форума на интернет-сайте радио «Свобода» www.svobodanews.ru. Северянин пишет: от Путина на Западе уже шарахаются, его никто не принимает, и с ним никто из уважающих себя политиков не общается. Медведев, считает северянин, в глазах Запада это придворный шут, но, однако, западные политики рассуждают так: пусть будет кто угодно президентом России, хоть шут гороховый, только бы не Путин. Международным авторитетом пользуются на все 100%, пишет наш слушатель. Гарри Каспаров, Михаил Касьянов, Михаил Ходорковский, простите, лидеры партии Парнас и Михаил Горбачев. Андрей пишет нам: понятие авторитет неприменимо ни к одной из упомянутых выше лиц. Оба попадают в категорию лидеров, с которыми Западу по мере необходимости приходится общаться, впрочем, без особого уважения, тем паче симпатии. Сообщение от Руматыча из Кемерово. Намек, конечно, на пару Медведев-Путин. Их стараниями и молитвами других лидеров в стране нет. Пользуются они авторитетом, как, например, Обама или Меркель, задается вопросом наш слушатель. Скорее всего, в семье международных лидеров это не самые заметные фигуры. Сплошная серость и маниловщина. Сообщение от Вячеслава из Коломны. К сожалению, просто авторитеты и международные авторитеты – вещи часто различны. Бывает, как, например, у Вацлава Гавела они совпадают, но часто международный авторитет – это синоним силы, как в подростковой кампании. К сожалению, мировое сообщество ведет себя очень похоже. Почему, например, премию «Квадрига» решили вручить не Медведеву, а Путину? Потому что они знают, кто в доме хозяин, пишет Вячеслав. А что касается нашей сладкой парочки, то простым человеческим авторитетом не пользуется ни один из них. Ну, а сейчас давайте послушаем все-таки Геннадия Сергеевича. Как мне сообщают, слышно теперь гораздо лучше нам Смоленск. Геннадий Сергеевич, доброе утро.
Доброе утро. Подавляющее большинство российского народа относится к Путину и Медведеву как к своим врагам. Вот пусть Запад и сделает вывод из этого.
Ну что ж, вот такой короткий ответ от нашего слушателя из Смоленска. На этом мы завершаем общение с нашими слушателями в программе «Время свободы». Сегодня мы спрашивали, кто из российских лидеров пользуется большим авторитетом на Западе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Объем промышленного производства в России в июне увеличился на 5,7% к уровню июня прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. До этого в течение 5 месяцев темпы роста промышленного производства в годовом исчислении снижались с 6,7% в январе до 4,1% в мае. В целом за первое полугодие объем промышленного производства в России к уровню первых 6 месяцев прошлого года вырос на 5,3%. Министерство экономического развития России не поддерживает идею ограничения наличных расчетов, заявила руководитель министерства Эльвира Набиуллина. Ранее сообщалось, что глава Сбербанка Герман Греф обратился к премьер-министру Владимиру Путину с предложением принять меры по сокращению доли наличных расчетов в денежном обороте, законодательно разрешив выплату зарплат, пенсий и пособий исключительно на банковские карты. Объемы выпуска легковых автомобилей в России в первом полугодии выросли на 76,5% к уровню января-июня прошлого года и составили 818 тысяч машин, сообщил Росстат. Крупнейшими производителями легковых автомобилей являются российские компании «АвтоВАЗ» и «Соллерс», а также московский завод «Автофрама» с принадлежащей французской компании «Рено». Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 5 по 11 июля не изменились. Они сохраняются в среднем на одном уровне вторую неделю подряд, а в целом с начала года их рост составил 10,7%. Импортная пошлина на ввоз в Россию навигационного оборудования, не поддерживающего российскую спутниковую систему ГЛОНАСС, может быть введена с 1 января 2012 года, сообщил вице-премьер Сергей Иванов, не назвав при этом ставки пошлины. Навигационные устройства, работающие в двух системах GPS и GLONASS, по его словам, как и раньше, будут ввозиться на территорию страны беспошлинно. Объем российского экспорта за первые 5 месяцев года увеличился на 30% к уровню января-мая прошлого года, а объем импорта в страну на 42%. Такие данные представил Центральный банк. По данным таможенной службы, рост экспорта за этот период составил 28%, а импорта – 48%.
Выпуск экономических новостей вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Работы по подъему на поверхность затонувшего теплохода «Булгария» вновь временно приостановлены из-за неблагоприятной погоды, сообщают в Главном управлении МЧС России. Во Владивостоке сегодня состоялось первое заседание гарнизонного военного суда по делу бывшего майора внутренних войск Игоря Матвеева, которого обвиняют в избиении сослуживцев. Медиамагнат Руперт Мёрдок и его сын Джеймс ответят сегодня на вопросы британских парламентариев в рамках слушаний, связанных со скандалом о вторжении в частную жизнь британцев сотрудниками принадлежащих Мёрдоку изданий. В ночь на вторник хакерская группа Lul Security, известная взломом американских правительственных сайтов, взломала сайт принадлежащего Мёрдоку таблоида Sun и разместила там сообщение о его смерти. Найден мертвым бывший сотрудник недавно закрытой газеты Руперта Мёрдока News of the World Шон Хоар. Хоар был первым, кто обвинил газету в получении информации незаконными способами. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящаяся с двухдневным визитом в Индии, проведет сегодня переговоры с индийским руководством по вопросам безопасности, борьбы с террором и укрепления экономических отношений.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Краткий выпуск новостей. Мы закончили сообщением о борьбе с террором, и этому посвящена одна из тем нашего обзора прессы. Я обращаюсь к нашему обозревателю Валерии Шабаевой. Валерия, что об этом пишут газеты?
Газеты пишут сегодня о том, что, отчитываясь перед президентом Дмитрием Медведевым о результатах борьбы с терроризмом, директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что недавно чекистами был предотвращен крупный теракт в московском регионе. Задержана преступная группа из 4 человек Северного Кавказа, которые готовили вот этот теракт. По версии господина Бортникова, совершить теракт задержанные планировали на объектах транспортной инфраструктуры. У задержанных, по словам директора ФСБ, было изъято взрывное устройство, эквивалентное 10 килограммам тротила, огнестрельное оружие и карта-схема одного из объектов, который собирались подорвать. Задержанные уже начали давать признательные показания, установлены соучастники готовившегося ими преступления и возможные пособники. Как выяснилось позже, речь идет о предполагаемых участниках интернациональной бригады последователей ваххабизма, которые были задержаны сотрудниками ФСБ в Москве 5-6 июля. Это уроженец Грозного Мурат Эдильбеев, выходец из Кабардино-Балкарии Ислам Хамжуев, Мурат Умаев, который родился в Ингушетии, и проживавший в Мордовии Фиорит Невлутов. По сведениям из источников близких правоохранительных органам, участники арестованной бригады могли являться последователями известного идеолога северокавказских боевиков Александра Тихомирова, он же сайт Бурятский, который был уничтожен в прошлом году сотрудниками ФСБ в Ингушетии. Еще сегодня газеты многие пишут о том, что вчера Басманный районный суд Москвы признал заочно виновным и приговорил к 8 годам заключения бывшего руководителя подконтрольной нефтяной компании «Юкс» компании «Фаргойл» гражданина Испании Антонио Вальдеса Гарсию. Мосгорсуд установил, что испанец, действуя под руководством Михаила Брудно, похитил у крупнейших российских нефтедобывающих компаний 13 миллиардов долларов. В 2007 году Вальдес Гарсия, находившийся под подпиской о невыезде, бежал из России, чтобы избежать суда, и с тех пор проживает в Испании. Власти Испании, подданным которой он является, отказались выдать его России, но вот поэтому судебный процесс и проходит заочно. Выступавший в Басманном суде в качестве свидетеля бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что Вальдес Гарсия не обладал достаточными полномочиями для совершения инкриминируемых ему действий. Защитник Михаила Ходорковского Вадим Клювгант назвал дело Вальдес Гарсия фальшивкой. По его словам, его осудили, так как прокуратуре нужно как можно больше обвинительных приговоров, цитирует Клювганта газета «Новые известия». В ходе судебного процесса гособвинитель просил приговорить бывшего главу «Фаргойла» к 13 годам строгого режима, но суд снизил срок до 8 лет. Адвокат осужденного уже пообещал обжаловать приговор. Ну, а московские новости отмечают, что ничего нового в решении Басманного суда не появилось. Вердикт Вальдес Гарсия почти слово в слово повторил обвинение, по которому еще в 2007 году тем же Басманным судом на 11 и 12 лет колонии были осуждены его предполагаемые сообщники Владимир Малаховский и Владимир Переверзин. Таким образом, власти подтвердили, что в процессуальном плане дело ЮКОСа по-прежнему идет своим чередом. судом, и каких-либо надежд на его пересмотр, юридический или политический, пока не предвидится. Последние относительно либеральные шаги властей в виде согласия президента Медведева на проведение правозащитниками общественной экспертизы дела Ходорковского сути происходящего не меняют, полагает газета «Московские новости». Ну и еще одна любопытная тема. «Коммерсант» сообщает сегодня о том, что организаторы митингов в защиту 31-й статьи Конституции во Владивостоке обвинены в экстремизме, и их дело направлено в суд. Активисты «Другой России» Александр Куров и Игорь Попов обвиняются в разжигании ненависти к социальным группам представителей власти и правоохранительные органы. Хотя, как отмечает издание, пленум Верховного суда указал, что критика чиновников и милиционеров не может квалифицироваться как экстремизм. Оппозиционеры говорят, что теперь в разжигании ненависти может быть обвинен любой гражданин, выходящий на митинги протеста. Но вот «Коммерсант» пишет о том, что плакат, который вот держал Александр Куров, и в котором следствие нашло призыв к экстремистской деятельности, гласил: «Долг каждого настоящего мужчины сегодня – вступить в священную войну против этого государства, этой бандитской власти». Сам Куров говорит, что никакого экстремизма тут нету. Речь идет исключительно о борьбе с чиновниками, которые нарушают закон. И недоумевает Куров. Следствие считает, что вся наша власть целиком является бандитской. Вот об этом сегодня сообщает газета «Коммерсант».
Спасибо, Валерий. Я думаю, этой темой мы подробнее разберемся в наших дневных информационных выпусках. Ну а сейчас об одной из главных тем в Европе и вообще в мире. Перед комиссией британского парламента сегодня предстанет Ребекка Брукс, в конце прошлой недели ушедшая с поста главы, принадлежащей австралийскому медиамагнату Руперту Мёрдоку, компании News Corporation. Брукс занимала пост главного редактора, закрывшегося неделю назад самого популярного британского таблоида News of the World, в то время, когда имели место самые серьезные нарушения закона и журналистской этики, спровоцировавшие нынешний скандал вокруг этого издания. О том, почему ушла в отставку Брукс и грозит ли ей уголовное преследование, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский побеседовал с лондонским журналистом и политологом Андреем Остальским.
Вообще-то, по-хорошему, как теперь видно из множества документов и косвенных свидетельств, ей вообще давно бы следовало быть в отставке, как и многим другим высокопоставленным деятелям News Corporation. И во вторник теперь ей придется отвечать перед комитетом парламента, вместе, кстати говоря, с Рупертом Мёрдоком самим и его сыном Джеймсом, которые оба неожиданно приняли решение все-таки принять приглашение парламента, приглашение в кавычках, разумеется, настойчивое требование, и объяснить то, что произошло. Ее отставки напрямую требовали очень многие депутаты парламента и премьер-министр Дэвид Кэмерон, несмотря на то, что они, судя по всему, просто дружили, были достаточно близкими друзьями. Достаточно сказать, что Ребекка Брукс единственная, вообще единственный человек на свете, за пределами непосредственного окружения премьер-министра, который дважды останавливался в его загородной резиденции Чекерса за последний год. Она там поблизости живет, неоднократно совершали они вместе конные прогулки и так далее и тому подобное. Премьер-министр Кэмерон очень решительно выступил и публично за то, чтобы на этот раз госпожа Брукс ушла со своей позиции в отставку и не дискредитировала таким образом, или в меньшей степени, по крайней мере, дискредитировала политиков, с которыми она оказалась связана. Но это вообще-то все цветочки, а вот ягодки, видимо, последуют дальше, когда будет развиваться дальше полицейское расследование, и когда дойдет дело до Соединенных Штатов, где тоже Федеральное бюро расследований пытается изучить, что происходило, в частности, на телекомпании Fox и в других, может быть, средствах массовой информации, контролировавшихся и контролирующихся еще Рупертом Мёрдоком. Короче говоря, это еще только начало. Еще одна организация оказалась тоже косвенно вовлечена во всю эту историю, самая неожиданная – Англиканская церковь. Оказывается, Англиканская церковь купила в свое время солидный достаточно пакет акций News Corporation на 6 миллионов фунтов стерлингов. И руководители церкви были в числе тех, кто требовал, кстати говоря, отставки Ребекки Брукс. Хотя очень у многих обозревателей возник сразу же законный вопрос, а с какой стати вообще церковь, такой уважаемый институт, вдруг решила связаться с такой организацией, которая уже несколько лет находится под подозрением в том, что ее дела не совсем чисты. Но это уже вопрос отдельный. Вот Скотланд-Ярд, полиция, оказалась замешана очень плотно в это дело. А оказывается, главный лондонский полицейский Пол Стивенсон 18 раз обедал и ужинал с директорами и старшими редакторами средств массовой информации, принадлежащих Мердоку, за последние несколько лет. Но, кстати говоря, и сам премьер-министр Дэвид Кэмерон тоже 26 раз принимал руководителей этой же организации. Больше, чем всех остальных средств массовой информации Великобритании вместе взятых.
И все-таки речь идет об общении с представителями очень влиятельных средств массовой информации. Разве это не объяснение частоты таких встреч?
Нет, отчасти это объяснение, разумеется, но я повторяю, чаще, чем со всеми остальными средствами массовой информации вместе взятыми. Вот это уже сейчас сами британцы говорят, что это ненормально. Мало того, и Дэвид Кэмерон косвенно уже как бы готов согласиться с тем, что это не совсем нормально.
Насколько велика, по-вашему, вероятность, что Ребекка Брукс в конце концов окажется, ну, по меньшей мере, арестована?
Да, это очень вероятно, потому что очень много косвенных свидетельств говорят о том, что она все-таки была в какой-то мере в курсе, по крайней мере в курсе, если не давала прямую санкцию, на и прослушивание некоторые, и на денежные выплаты полицейским. Если это удастся доказать хоть в какой-то степени, если покажется полиции ныне ведущие расследования, что это правдоподобно, и суд может эти свидетельства принять, то она, разумеется, будет арестована и будет допрошена. Уже ее собираются допрашивать как свидетеля пока, но этот ее статус может быть пересмотрен в этом смысле в любое время.
А сам Руперт Мёрдок не рискует, пребывая в Лондоне, участвуя в слушаниях, что и он будет задержан по этому делу?
Ну, и этого исключить нельзя. Я, правда, не думаю, что сейчас уже у полиции есть достаточно основания считать, что он непосредственно несет ответственность прямую, что он отдавал распоряжение или был проинформирован о тех методах, к которым прибегали журналисты News of the World, журналисты газеты The Sun и так далее и тому подобное. Другое дело, что обозреватели здесь, в Великобритании, говорят о том, что он виновен в создании такой атмосферы в своих средствах массовой информации, когда любые средства считались хороши, когда любыми методами надо было обогнать конкурентов, найти сенсацию, ощущение вседозволенности и, кроме того, ощущение того, что такие могущественные покровители есть у Руперта Мердока и следственного его империи, что никогда ничего плохого с ними случиться не может. Вот в этом обвиняет Руперта Мердока. Никто всерьез не подозревает, что именно он отдавал распоряжение там подслушивать телефоны и так далее и тому подобное. Другое дело, что творится с его репутацией политической и в Великобритании, и в тех же Соединенных Штатах.
С лондонским журналистом Андреем Остальским беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Мы слушали информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он находится на глубине 20 метров, а видимость почти равна нулю.
Нет выбора без выбора. Вот главная
логика того, что произошел взрыв.
Я честно понимаю, что это шоу.
Мы остаемся рядом с народом и правительством Греции в тот момент, когда они стремятся вернуть свою страну.
Никаких злокачественных клеток в моем организме не обнаружено.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».